первая глава называется «Наша брань не против крови и плоти». Прежде чем мы продолжим рассматривать затронутые темы, хочу сразу сказать, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Так говорит апостол Павел в послании Ефесянам, 6 главе, 12 стихе. Другими словами, возможно, многим не понравится то, что будет написано в этой книге. Поэтому моя просьба к вам, уважаемые читатели, не принимайте это лично. Не обижайтесь, не раздражайтесь, а просто размышляйте и сверяйте с истиной, с большой буквы. Ведь наша брань не против человека, в частности, не против вас, уважаемый читатель, неважно, иудей вы или христианин, принадлежащий к одной из сегодня существующих конфессий. Наша брань против тех идей, против тех злых мыслей, которые вкладывают в умы человеков, мироправителей тьмы века сего, главной задачей которых является сохранение тьмы в человеке и человека в этой тьме. При этом я хочу сказать каждому человеку, что все мы в ответе за те мысли, которые мы принимаем в свой разум. И судить всех нас будут по делам, которые мы делали, под руководством принятых нами мыслей, идей. Книга Откровения, 2 глава, с 21 стиха написано, наш Господин Иешуа Машиах говорит, «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытывающие сердца и внутренности. И воздам каждому из вас по делам вашим». Попробуйте представить себе, сколько зла может сделать всего одна злая мысль, укоренившаяся в человеке, которую он начнет пропагандировать и распространять среди людей. На мой взгляд, самая главная злая мысль, которую вкладывают в умы человеков, мироправители тьмы века сего, на протяжении примерно последних 3500 лет истории человечества. Это отвержение Торы, дарованное Всевышним через Моше для научения своего народа, как написано в книге Исход, Шмот, 24 глава, 12 стих, и преследование тех, которые хранят это учение. Смотри, Дворим, 33 глава, 4 стих, Римлянам, 3 глава, 1, 2 стих. Слово «Тора», переведенное на русский язык словом «закон», на самом деле должно быть переведено словом «учение». Само слово «Тора» происходит от слова «ор», что значит «свет». В итоге «Тора» значит «учение о свете». Уже само это слово «Тора» связывает нас с Амашиахом Иешуа, который сказал «Я – свет, мир» Евангелие от Иоанна 8:12. Другими словами, «Тора» – и есть учение об Амашиахе. Теперь можно понять, почему мироправители тьмы века сего так боятся Торы и всеми силами стараются вкладывать в умы людей эту злую мысль о том, что Иешуа отменил Тору. А значит, надо уничтожить не только Тору, но и тех, кто живет по ней. Для ясности приведу пример того, как сформулировал эту злую мысль Аман, один из потомков Амалека, главный враг иудеев. Книга Эстер, 3 глава, 8 стих. И сказал Аман царю Артаксерксу. Есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего. И законы их отличны от законов всех народов. И законов царя они не выполняют. И царю не следует так оставлять их. Как мы видим, Аману не нравились законы, по которым живут иудеи. И как мы знаем, он задумал уничтожить всех евреев. То, чем закончилась эта история, мы знаем из книги Эстер. Также для ясности, чтобы те из людей, которые все еще находятся под властью этой злой мысли, понимали, против кого они воюют. Скажу, что у Всевышнего война с Амаликом из рода в род. И в конечном итоге будет изглажена даже память об Амалике. Книга Шмот, 17 глава, 14 стиха, Всевышний говорит. «И сказал предвечный Моше, напиши сие для памяти в книгу и внуши Егошуа, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной. И устроил Моше жертвенник и нарек ему имя предвечный Нисси. Ибо сказал он, рука на престоле предвечного, брань у предвечного против Амалика из рода в род». Известно, что противостояние между человеком и этой злой мыслью, желающей завладеть человеком, суть которой в непослушании воли Всевышнего, началась уже в Эдемском саду. Смотри, Берешит, 2-3 главу. И противник известен. И чем все закончится, тоже известно. И даже известно, зачем все это нужно. Многоточие. Поэтому действительно остается только удивляться тому, почему на протяжении всей истории человечества большая часть людей, живших на земле, дает место в себе этой злой мысли и готова делать все, что угодно, только не то, что повелел Всевышний. Почему так происходит? Причин здесь несколько. Одни не поверили истине и возлюбили неправду, получив за это от Всевышнего действие заблуждения. Написано об этом 2 Фессалоникийцев, 2 глава с 10 стиха. «И со всяким неправедным обольщением, погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Всевышний действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Другие просто возлюбили тьму, потому что им нравится делать злые дела, и они не хотят обращаться к свету, как об этом сказано в Евангелии от Иоанна, 3 главе, 20 стих. «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые». Но все это люди, которым уже была проповедана истина, и они ее услышали и отвергли. Но кроме вышеуказанных людей, в мире есть еще много других людей, которых просто обманули. Ввели в заблуждение неправильными переводами священных писаний и ложными учениями. Хотя они в своем сердце и искренне перед Всевышним. На мой взгляд, главная проблема таких людей в их нежелании самостоятельно изучать Слово Всевышнего. Ибо искренне ищущим Дух открывает, так сказано в первом послании Иоанна, 2 главе, 27 стихе. Люди, проснитесь, восклицательный знак. Невежество – это главное оружие мироправителей тьмы века сего. Человеком, который не знает истину, легко манипулировать и управлять. Именно поэтому мироправители тьмы века сего на протяжении последних 2000 лет так усердно стараются удержать народы от Торы, Моше и пророков, несущих людям свет. Пророк Ишаягу, 8 глава, с 19 стиха написано. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, и к чародеям, к шептунам, и к чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему всесильному? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к Торе и к свидетельству Теуда. Если они, эти лжеучителя, не говорят так, как это слово, то нет в них света. И будут они бродить по земле жестоко угнетенные и голодные. И во время голода будут злиться и хулить царя своего и всесильного своего. И взглянут вверх и посмотрят на землю. И вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены в тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел». Другими словами, все, что вам будут говорить, нужно сверять с тем, что говорит Тора Моше и Писание Нового Завета, которое является свидетельством Теуда и подтверждением исполнения того, что говорит Тор. И если предлагаемые вам учения не говорят так, как Тора и учение Иешуа и апостолов, то нет в них света. Говоря об учении Иешуа и апостолов, я имею в виду истинное учение, а не искаженные переводы. Все просто и однозначно. Свет находится в Торе. Именно поэтому главным оружием против мироправителей тьмы века сего, по замыслу Всевышнего, должна быть проповедь света, чтобы просветить невежество, наполнить людей светом. Об этом мы читаем в Евангелии от Луки, 2 главе, 32 стих, в книге Деяний, 26 главе, 17-18 стих. И свет уже был преподан и проповедан учениками Иешуа до края земли. Но кто поверил услышанному? Вопрос. Ишаягу 53.1, Римлянам 10.16. Сейчас наступает время проповеди этого света во свидетельство всем народам. И тогда придет конец, как написано об этом в Матфея 24 главе 14 стихе. Самым трагичным во всем этом является то, что на протяжении всей этой истории проповеди света народам через отношение народов к этому свету совершался суд над этими народами. Об этом сказано в Евангелии от Иоанна, 3 главе, с 19 стиха. Написано: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге сделаны». Если бы люди только знали, что суд над ними совершается уже в этой их жизни через то, что они выбирают, то неужели бы они отказались от света, несущего в себе жизнь? Иоанна 1.4. И выбрали бы себе смерть. Я сейчас не говорю о тех, которые, уже зная истину, отвергли ее, сделав свой выбор. Я сейчас говорю о тех, которые обмануты по причине своего невежества и не знают о том, что свет и жизнь находятся в Торе Моше. Книга Дворим, 30 глава, с 15 стиха. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня любить Адоная Всесильного твоего, ходить по путям его, исполнять заповеди его, и постановления его, и законы его, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Адонай Всесильный твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Во свидетельство перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложила я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Адоная Всесильного твоего, слушал глаз его и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Адонай клятву обещал отцам твоим, Аврааму, Ицхаку и Якову, дать им». Именно Иешуа Машиах, в сердце которого Тора Всевышнего. Смотри в синодальном Псалом 39:9. Тот, из которого эта Тора течет, как из последующего духовного камня, 1 Коринфянам 10:4. «И есть свет» Иоанна 8:12. «И жизнь» Иоанна 1:4. «Для тех, кто принимает его и верует в имя», то есть в сущность его, Иоанна 1:12. Хотя по сей день большая часть тех обманутых людей верит, что свет – это Иисус, который отменил Тору Моше. Хотя апостол Павел называет его другим Иисусом. 2 Коринфянам 11:4. Отсюда видно то, насколько успешно справляется со своей задачей по удержанию людей в темноте мироправители тьмы века сего. Чтобы легче было представить, сколько зла сделала эта злая мысль человечеству, попробую объяснить это на примере. Недавно по телевизору смотрел передачу о поисках нацистских преступников. В этой передаче речь шла об архитекторе геноцида Адольфе Эйхмане. Мне запомнилась фраза, сказанная одним из участников этого фильма. Он сказал: «Даже трудно себе представить, что такое может быть возможно, чтобы один человек мог сделать столько зла. Да, действительно трудно представить, учитывая то, что сам Адольф Эйхман непосредственно участия в уничтожении евреев не принимал. Но именно он был автором плана по планомерному, педантичному, сознательному истреблению 6 миллионов евреев. Откуда к нему пришла такая чудовищная мысль? Эта злая мысль пришла к Эйхману от другого, такого же носителя этой злой мысли, Адольфа Гитлера, который высказался в беседе с Германом Раухнингом так. Эта цитата взята из беседы с Германом Раухнингом в книге «10 заповедей» под редакцией Армин Робинсон, предисловие самого Раухнинга. Значит, он сказал, Гитлер сказал Раухнингу, «Мы сражаемся против самого древнего проклятия, которым наказало себя человечество, против так называемых 10 заповедей. Против них мы сражаемся». Гитлер сказал Раухнингу, что целью его жизни являлось поражение тиранического бога евреев и его 10 заповедей, отрицающих саму жизнь. Эта цитата взята из книги Рави Йосефа Телушкина «Еврейская мудрость», издательство «Феникс», город Ростов-на-Дону, 2001 год, 417 страница. А Гитлер, по его личному свидетельству, взял эту злую мысль из учения Мартина Лютера. Также это цитата из книги Рави Йосефа Телушкина «Еврейская мудрость», издательство «Феникс», Ростов-на-Дону, 2001 год. А Йосеф Телушкин взял эту цитату из книги «Первая любовь Бога» Фридрих Хейер. Он, Лютер, видел евреев такими, какими мы только начинаем видеть их сегодня. Мартин Лютер после того, как провалились все его попытки заставить евреев отказаться от Торы Моше и веры в единого Всевышнего, написал статью о евреях и их лжи «Совет правителям Германии». Так статья называлась. «О евреях и их лжи. Совет правителям Германии», который дает совет о том, что делать с евреями. «Я дам вам совет. Подожгите их синагоги и школы. Сломайте и разрушьте их дома. Пусть они живут в сараях. Заберите у них все их молитвенники и талмуды, которые учат всему этому язычеству, лжи, проклятиям и богохульству. Запретите их раввинам учить под предлогом потери жизни или конечности. Сделайте так, чтобы они не чувствовали себя в безопасности на большой дороге. Но если вы их боитесь, то прогоните их навсегда из страны. И еще. Я пригрожу отрезать им языки, если они откажутся признать, что Бог – это Троица, а не просто единый Бог». Мартин Лютер, цитата по антологии Хаима Гринберга под редакцией Марье Сыркина. Все цитаты взяты из книги Рави Йосефа Телушкина «Еврейская мудрость», издательство «Феникс», город Ростов-на-Дону, 2001 год, страница 412-413. Мартин Лютер тоже не сам придумал эту злую мысль. Он принял ее от отцов церкви, которые на основании превратно истолкованного учения апостола Павла, в скобках, или, может быть, умышленного искажения вопроса, решили построить на земле Царство Божие без иудеев и их веры в единого Всевышнего, даровавшего Тор. Язычники решили царствовать без иудеев. Смотри 1 Коринфянам 4:8. И на Никейском соборе в Риме в 325 году нашей эры собравшиеся там епископы учредили другое христианство со своим календарем, со своими праздниками, со своим богословием, в котором было убрано все, что могло бы связывать их с иудейским прошлым, с другим Иисусом, который отменил Тору. Так, в 325 году нашей эры в Риме родилась новая религия, которую далее в тексте мы будем называть термином «римское христианство» или «римская церковь». И это совсем не есть та церковь, которую создает Иешуа Машиах, как он сказал об этом Петру, Матфея, 16 главе, 18 стихе. И это совсем не то христианство, которое проповедовал апостол Павел. Иудейские мудрецы говорят, что всякое новое вероучение, которое отличается от веры Авраама, это еще один камень в строительстве Вавилонской башни. В своем обращении, написанном сразу после Никейского собора ко всем церквям, находящимся в то время в Римской империи, император Константин, утверждая духовное основание только что родившейся религии, писал, значит, это цитата из книги «Церковь Иудеи. Библейские взаимоотношения», Даниил Грубер, перевод Игоря Яншева. «Посему подобает, отвергнувши практику сего народа, увековечить на все грядущие века празднование этого обычая», речь идет о праздновании праздника Песах, «в более законном порядке, кои мы хранили с первого дня страстей Господних до сего дня. И да не будем иметь ничего общего с наивраждебнейшим иудейским сбродом. Мы приняли иной способ от нашего Спасителя. Для нашей святейшей религии, видите, другая религия, для нашей святейшей религии открыт более законный и подобающий путь. Следуя по сему пути в единодушном согласии, давайте же избегать, мои достопочтенные братья, этого наигнуснейшего сообщества. Ибо самой необходимостью продиктовано устранение этого недостатка, дабы нам не иметь ничего общего с деяниями сих изменников и убийц нашего Господа. Так как порядок, соблюдаемый всеми церквями на Западе, а также в южных и северных частях мира, и некоторыми из них на Востоке, представляется наиболее подходящим, то рассудилось в высшей степени справедливым и отвечающим общим интересам, и я дал себе слово заручиться вашей поддержкой в всем предприятии, а именно, что обычай, которому единодушно следует в Риме и по всей Италии, в Африке, Египте, Испании, Галлии, Британии, Ливии, по всей Греции, епархии Азии, в Понтии и Сицилии, был бы охотно одобрен вашим благоразумием, принимая во внимание не только то, что в вышеназванных областях расположено великое множество церквей, но также и то, что в высшей мере религиозным и справедливым было бы всем прислушаться к тому, что представляется голосом разума, и не сообщаться с вероломными иудеями. То есть речь идет о том, что нужно отказаться от празднования праздника Песах 14 числа первого месяца вечером, а праздновать так, как сейчас празднует католическая церковь. Даниил Грубер в своей книге «Церковь Иудея» пишет. В данном письме Константин, император Константин, официально утверждает антииудейскую платформу для церковных доктрин и практики и объявляет презрение к иудеям и отмежевание от них единственно верным христианским отношением. Итак, мы видим, что с самого момента своего рождения римское христианство отделило себя от иудеев и их веры, веры Авраама, Ицхака и Якова. Отделило себя от Торы Моше, отделило себя от календаря священных писаний и праздника Ваданая и провозгласило себя новым Израилем. И еврею, желающему присоединиться к этому новому Израилю, нужно было отказаться от обычаев своих отцов, от соблюдения шаббата, от иудейских праздников, от обрезания, от кашрута, чтобы в итоге стать язычником. А тех евреев, которые отказывались становиться язычниками, гнали, убивали, сжигали. Удивляет, что то, о чем апостол Павел предостерегал в послании римлянам, произошло именно в Риме. Он об этом писал в 11 главе послания римлянам 17 стиха. «Если же некоторые из ветвей ломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине». Другими словами, именно в Риме случилось то, о чем апостол Павел предупреждал уверовавших из римлян, а именно, под предводительством римлян язычники из всех народов, принявшие благую весть от иудеев, превознеслись над природными ветвями, среди которых они были привиты. И не просто превознеслись. Присытившись и обогатившись, как об этом сказано в 1 Коринфянам 4, 8 главе, язычники стали царствовать без иудеев и вообще отказались от привития к природной маслине. И не просто отказались, но, отвергнув природную маслину и ветви природной маслины, вознамерились ее уничтожить и искоренить, то есть уничтожить, вырвав с корнями. Язычники решили царствовать без иудеев, не отсекая себя от дикой маслины. Хотя уже в первом веке апостол Павел предупреждал в своем послании к Коринфянам о том, что желание язычников царствовать без иудеев является опасным заблуждением. И такое царствование не будет на самом деле истинным царством Всевышнего на земле. Апостол Павел написал в 1 Коринфянам 4:8. Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Апостол Павел укоряет уверовавших из язычников в их желании царствовать без нас, подразумевая в том числе и себя. Без кого без нас? Без нас – это значит без этих природных ветвей, без этой природной маслины, которая суть народ Израиля, потомки Авраама, Исхака и Якова, входящие в вере своих отцов. При этом истинное отношение апостола Павла к иудеям и Торе Моше можно увидеть здесь. Это Римлянам 3 глава 1-2 стих. Итак, какое преимущество быть иудеем? И какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им уверено слово Всевышнего. И здесь. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающей злое. Во-первых, иудея, потом и елена. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе. Во-первых, иудею, потом и елена. Ибо нет лицеприятия у Всевышнего. Те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут. А те, кто под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны перед Всевышним, но исполнители Торы оправданы будут. Другими словами, апостол Павел говорит уверовавшим из язычников, что всякое царство без иудеев, всякое царствование без природных ветвей и без природной маслины, всякое царствование без Торы Всевышнего вверено иудеев и дано для научения его народа. Это на самом деле лжецарство и лжецарствование. И ничего общего не имеет с тем царством Всевышнего, которое он сам проповедовал уверовавшим из язычников, призывая их служить в телесном тем, кому принадлежит то духовное, в которое они вошли. Это апостол Павел в Римлянах 15 главе 27 стихе говорит. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Удивительно, что об этом мы читаем именно в послании римлянам, то есть в послании тем, кто первыми пренебрегли этими словами апостола Павла. Как после этого можно утверждать, что апостол Павел является основателем сегодняшнего христианства, когда невооруженным глазом видно, что уже во время самого основания этого римского христианства были отвергнуты основные положения апостола Павла по отношению к иудеям и к Торе Моше, для уверовавших из язычников. Вопрос. И по учению апостола Павла, истина Царства Всевышнего придет на землю тогда, когда язычники сделаются участниками в духовном иудеев. И это возможно только в одном случае. Если эти язычники захотят отсечь себя от дикой маслины и привиться на природную маслину, чтобы через питание соками природной маслины обновить свое естество и стать общником корня и сока маслины, то есть обрести внутрь себя такую природу, которая была бы едина с внутренним естеством природных ветвей. Хотя большая часть уверовавших язычников по сей день отвергают духовное иудеев, скоро долготерпение Всевышнего закончится, и тогда уже никто уговаривать в кавычках язычников не будет. После определенных событий уцелевшие из народов Ишаягу 45:20, сами захотят следовать за иудеями, как об этом сказано в Захарии 8 главе 23 стихе. Так говорит Адонай Цевот. Будет в те дни, возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полуиудея и будут говорить: «Мы пойдем с тобой, ибо мы слышали, что с вами все сильны». Захария 8 глава, 23 стих. Можно сказать, что народам, которые в те дни возьмутся за полуиудея, крупно повезет в кавычках. Только остается один вопрос. А что же будет с теми народами, которые последние 2000 лет так упорно отвергали и иудеев, и их всесильного, и Тору, которую он, всесильный евреев, дал своему народу для научения их? Ведь этим народам уже не представится такая возможность ухватиться за полуиудея, поскольку человеком положено однажды умереть, а потом суд. Итак, мы видим, что уже во времена служения апостола Павла по обращению язычников от тьмы к свету через введение их в наследие святых, суть духовной иудеев, он сталкивается с проблемой превозношения язычников над иудеями и желанием язычников царствовать без иудеев. Более того, в своей прощальной речи в Милете, обращенной к пресвитерам из Эфеса, апостол Павел предупреждает о том, что уже сразу по его отшествии среди его последователей, даже из тех, кто в тот момент слушал эту речь Павла, восстанут лжеучителя, которые будут искажать его учение и будут говорить превратно. Это книга Деяний, 20 глава, 29-30 стих. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой». Так оно и случилось. Игнатий Антиохийский, возглавивший церковь в Антиохии, предположительно в 68 году нашей эры, практически сразу по отшествию апостола Павла, стал первым антииудеем, которого сегодня называют отцом церкви, тем, кто исказил учение апостола Павла и начал учить против Торы Моше и иудеев. Антиохия изначально была центром нееврейского христианства, смотри Деяния 11 главу. Но до Игнатия Антиохийского и епископами там были иудеи, бережно хранившие то их духовное, духовное природное маслины, куда вводил апостол Павел уверовавших из язычников. Исходя из содержания послания Игнатия Антиохийского, нееврея по происхождению, выросшего в нееврейской среде, его можно считать первым послеапостольским автором, который возглавил центр нееврейского христианства в Антиохии, сразу же отличился своим превозношением над природными ветвями и желанием царствовать без иудеев. В своем послании к магнезийцам, 8 глава, он пишет: «Не обольщайтесь чуждыми учениями, не старыми бесполезными баснями. Ибо если мы доселе еще живем по закону иудейскому, то через это открыто признаемся, что мы не получили благодати». 10 глава послания к магнезийцам. «Нелепо призывать Иисуса Христа, а жить по-иудейски. Ибо не в иудейство уверовало христианство, напротив, иудейство в христианство, в котором соединились все языки, уверовавшие в Бога». Полемика Игнатия Антиохийского по своему виду похожа на полемику апостола Павла с иудействующими, теми, кто учил уверовавших из язычников: «Если не обрежетесь по обряду Моше, не можете спастись». Деяния 15 глава 1 стих. Но в отличие от Павла, Игнатий переходит черту любви к Торе Всевышнего и к иудеям, став первым в истории церкви антииудеем. Это 68 год, сразу по отшествии апостола Павла. Именно труды Игнатия Антиохийского положили начало тому, о чем так часто предостерегал апостол Павел уверовавших из язычников, а именно не превозноситься над ветвями природной маслины. Что в конечном итоге, благодаря деятельности других отцов церкви, принявших эту эстафету от Игнатия Антиохийского, привело к рождению теологии замещения и к тому новому Израилю, которым стала Церковь, официально утвержденное в Риме в IV веке нашей эры. Так исполнилось и это пророчество апостола Павла, которое он сказал в Милете, собранным к нему пресвитерам. «Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой». И сегодня труды Игнатия Антиохийского являются непререкаемым авторитетом для всего римского христианства. Остальные отцы церкви, по сути, ничего принципиально нового не принесли. Они только углубляли и расширяли это антииудейское учение, ставшее основанием веры христианства, царствующего без иудеев, окончательно утвержденного в Риме на Никейском соборе в 325 году и последующих за ними 6 Вселенских соборах. Действительно, в посланиях апостола Павла, по словам апостола Петра, есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Это 2 Петра, 3 глава, 16 стих. Но для того, чтобы понять это неудобовразумительное Павла, нужно погрузиться в Тору Моше и пророков. Подтверждением этому выводу являются писания, о которых здесь говорит апостол Петр. Писания, о которых говорит здесь апостол Петр, это Тора Моше и пророки. Потому что в то время, когда апостол Петр писал эти строки, еще не было писаний Нового Завета, которые в том виде, как мы их имеем сегодня, появились в конце IV века, отредактированные отцами церкви. А невежды и неутвержденные по апостолу Петру – это те, кто отвергает Тору Моше и при этом берут на себя власть разъяснять суть того, что говорят Священные Писания, и того, что говорит в своих посланиях апостол Павел. Как известно, апостол Павел учился у ног великого еврейского мудреца Торы Гамалиила и был лучший ученик среди своих сверстников в знании Торы и всего того, что говорят мудрые еврейские учителя в отношении понимания Торы. В итоге те, кто отвергает Тору Моше, толкуют превратно, то есть превращают Священное Писание к собственной своей погибели. И здесь вся трагедия в том, что не только к собственной своей погибели, но и погибели всех тех, кто принимает это учение и становится его носителем. И вот здесь у меня большой вопрос. Действительно ли первопричина искажения учения апостола Павла была некоторая неудобовразумительность в его посланиях? Или же все-таки первопричиной превратного толкования учения апостола Павла было желание язычников царствовать без иудеев? Знак вопроса. Другими словами, по моему разумению, превратное толкование отцами церкви апостола Павла не является результатом их духовной слепоты, поскольку они были людьми очень грамотными и прекрасно владели ивритом, и читали Священное Писание в оригинале, и были знакомы с комментариями иудейских мудрецов. И потому можно сказать, что в действительности причиной превратного толкования Священных Писаний от самой Церкви, утвержденного в Риме, стало желание язычников царствовать без иудеев, и в этом вся суть тайны беззакония, которая начала действовать уже во времена служения апостола Павла. Именно это желание язычников царствовать без иудеев привело к тому, что пришло отступление от истинного Гамашеха. И вместо него пришел другой Иисус, который сел в храме Всевышнего, выдавая себя за всесильного Отца и превознесшийся выше всего, называемого Всевышним или святынью, отменив праздничные времена и Тору Моше. Прочитаю 2 Фессалоникийцев, 2 глава, с 1 по 12 стих. Апостол Павел говорит: «Молим вас, братья, о пришествии Господина нашего Иешуа Машеха и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, нет послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Машех. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибель». Здесь как бы два этапа, потом дальше я об этом скажу. Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Всевышним или святыню. Так что в храме Всевышнего сядет он как всесильный, выдавая себя за всесильного. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии. Только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого господин Иешуа убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силой и знамениями, чудесами ложными. И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Другими словами, согласно этого пророчества апостола Павла, прежде чем наступит день Хамашеха, то есть второе пришествие истинного Иешуа Машеха, прежде этого в церковь придет отступление. И суть этого отступления в том, что будут отменены иудейские праздники и Тора Маше. И эту церковь будет возглавлять тот, кто будет выдавать себя за Бога Отца. И ему народы будут поклоняться и приносить хвалу, как Богу Отцу. А потом, перед самым приходом Иешуа Машеха, это отступление будет открыто. Беззаконник, отвергнувший Тору Маше и севший в храме Всевышнего, выдававший себя за всесильного, будет истреблен, а вместе с ним будут истреблены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Мы живем именно в то время, когда начинает открываться беззаконник. Об этом свидетельствует гомосексуализм и гомосексуальные браки в церкви и среди служителей этой церкви. И это свидетельство о том, что отступление в церкви произошло гораздо раньше, хотя теология римского христианства учит, что Антихрист возглавит церковь за 3,5 года до прихода Иешуа, ссылаясь на пророчество Даниила о последней седьмине и откровение Иоанна. Но это и сложное толкование, поскольку в таком случае можно было бы точно знать, что если сын погибели возглавит церковь, то значит через 3,5 года придет Машиах. Но о дне прихода Машиаха никто не знает, кроме Бога Отца. Так когда же раньше пришло это вступление в церковь? Вопрос. Именно тот факт, что сегодня римское христианство считает себя отдельной религией и не имеет ничего общего с тем, чему кланятся иудеи, говорит нам о том, что отступление в церкви произошло именно тогда, когда родилась римская церковь. Апостол Павел в своем пророчестве говорит о том, что уже во время его служения благовестия неисследимого богатства о Машиаха язычникам начало действовать тайна беззакония. И что именно действие этой тайны беззакония приведет к тому, что в церковь придет отступление. И сейчас, когда нам открывается беззаконник, мы начинаем видеть это отступление. И потому можем сказать, что это отступление началось с превратного толкования апостола Павла и прочих писаний, как говорил апостол Петр, теми, кто хотел царствовать без иудеев. Апостол Павел, как мы видим, к этому отступлению не имеет никакого отношения. Более того, он предупреждал всех, кто последовал за истинным Амашехом, о том, чтобы они не колебались умом и не поддались обольщению. В итоге мы можем сказать, что апостол Павел не создавал новой веры и не рождал того христианства, которое мы имеем сегодня. Апостол Павел проповедовал язычникам веру своих отцов, желая ввести их в духовное иудею, веруя всему написанному в Торе и пророках. То же самое можно сказать и об истинном Иешуа, Мессии Израиля, который считает себя иудеем и в своей земной жизни, исполнив Тору, призвал всех своих учеников жить так же, как он, исполняя Тору с праведностью, превосходящей праведность книжников и фарисеев. Матфея 5 глава, 17-20 стих. Дав им великое поручение делать таких же учеников, как они сами, во всех народах, как об этом он сказал Матфея, 28 глава, 20 стих, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Как мы видим, мироправители тьмы века сего, автор этой злой мысли, на протяжении всей истории существования римского христианства, в котором сегодня более 2 миллиардов человек, успешно справляются со своей задачей, удерживать человека во тьме, тщательно скрывая от них свет, вводя в заблуждение неправильным переводом священных писаний, ложными учениями, уча тому, что от Торы Моше проклятие, и что Иисус Христос отменил Тору Моше, а в итоге, как мы говорили выше, Иоанна 3:19, суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Другими словами, люди сами себе подписывают приговор в этой жизни, живя и отвергая Тору Моше. В этом, в общем-то, и состоит весь суд. Что человек выбрал в этой жизни, тот приговор он себе и заслужил. Элия Яфа, пережившая Холокост, видевшая своими глазами, как убивали ее мать, наверное, не знала слов Йешуа о том, что суд над убийцами ее матери и народа, к которому она принадлежит, уже совершился. Но при этом она точно знала, где свила себе гнездо эта злая мысль, и что Всевышний в этом не виноват. Она говорила: «Я не в обиде на Бога, только на людей. Я тоже хочу суда, но не в синагоге Ремы. Я бы отдала под суд каждый западный университет и каждую библиотеку, ибо там свили себе гнезда тысячи злых слов, направленных против древнего народа. Эти слова, как кинжалы, утаенные под камуфляжем истины и науки, в кавычках. Я хочу отдать под суд кафедры бесчисленных церквей, где ненависть горела вечным огнем. Я хочу судить железнодорожников с их красными флажками за то, что они работали как обычно. Я хочу судить врачей в их белых халатах за то, что они могли так спокойно убивать. Я хочу судить цивилизацию, в которой человек оказался таким жалким существом. Но судить Бога? Какие ему можно предъявить обвинения? Судить его за то, что он дал человеку право самому выбирать между добром и злом? Это сказала Яфа Элия в книге «Хасидские истории», изданной в Нью-Йорке в 1982 году. «Hasidic Tales of the Holocaust». Вот теперь мы можем уже примерно представить себе масштаб зла, сделанный этой злой мыслью, укоренившейся в людях, суть которой ненависть к Торе, дарованная Всевышним, и к тем, которые хранят эту Тору. И как мы уже говорили выше, эта злая мысль стара, как этот мир, поскольку она вошла в этот мир вместе с этим древним змеем, который есть дьявол и сатана. Откровение, 20 глава, 2 стих. Который ввел в грех Адама и Еву, побудив их нарушить волю Всевышнего. И с тех пор мироправители тьмы века сего бодрствуют над тем, чтобы внедрять эту злую мысль в души людей, тем самым приготовляя их к озеру огненному. Матфея, 13 глава, 37 стиха. Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссеют, как солнце, в царстве отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». И чтобы легко было отличить доброе семя, суть сына царства Всевышнего, от плевелов, суть сына лукавого, которых посеял дьявол, Йешуа сказал, что доброе семя – это те, кто исполняет волю Отца Моего Небесного. Матфея 7 глава, 21-23 стих. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». И в заключение этой главы в качестве призыва к спасению скажу, что злая мысль, которую выбирает человек, отвергая свет, является главным злом для самого человека, потому что в конечном итоге судить будут самого человека и судить будут по его делам, а не злую мысль, которой приговор уже известен давно, смотря Откровение, 20 глава, 10 стих. Именно поэтому наша брань не против крови и плоти, не против человека, а против этой главной злой мысли, которую вкладывают в умы человека у мироправителя тьмы века сего, чтобы не дать человекам найти путь к свету. А выбор между светом и тьмой каждый человек в своей жизни должен сделать сам, а потом на суде ему самому нужно будет и отвечать за свой выбор. Или, может быть, человек этого не знает –